А затем пробила полночь, и они попали в марсианский временной сброс. Промежуток в 39,5 минут между 12:00 и 12:00, когда все часы отключались или останавливались. Так первая сотня решила сладить с тем, что сутки на Марсе длились чуть дольше 24 часов, и это решение, как ни странно, всех удовлетворило. Каждую ночь нужно было ненадолго забывать о сменяющихся цифрах, о беспрестанном движении секундной стрелки. И в эту ночь, с наступлением полуночи, весь город сошел с ума. Почти 40 минут вне времени должны были стать пиком праздника, все подсознательно это понимали. Разрывались фейерверки, люди ликовали. А когда воздух пронзили сирены, ликование удвоилось. Фрэнк и Майя любовались салютом и прислушивались к шуму. Затем этот шум изменился. Теперь в криках появились страх и отчаяние.
«Что это?» — спросила Майя.
«Драка», — ответил Фрэнк, вслушиваясь. «Кажется, что-то было сделано спонтанно». Она пристально на него посмотрела, и он добавил. «Пожалуй, нам стоит сходить посмотреть». Крики усилились. Где-то случилась беда. Они начали спускаться через парк, и шаги их удлинялись, пока они не перешли на марсианский бег в припрыжку. Фрэнку стало казаться, будто парк вырос в размерах, и он на мгновение испугался. Центральный бульвар был усыпан мусором. Люди, словно сбившись в хищные стаи, проносились сквозь тьму. Раздался режущий нервы вой сирены, сигнал тревоги, сообщавший о пробое в шатре. По всему бульвару разбивались окна. На траве навзничь лежал человек, вокруг него виднелись черные полосы. Чалмерс схватил за руку женщину, склонившуюся над ним. «Что случилось?» — крикнул он. Она рыдала.
«Они подрались и до сих пор дерутся!»
«Кто? Швейцарцы? Арабы?»
«Незнакомцы», — сказала она. «Ауслендер!»
Она слепым взглядом смотрела на Фрэнка.
«Приведите помощь!»
Иностранец, немецкий.
Фрэнк вернулся к Майе, которая разговаривала с другими людьми, собравшимися вокруг еще одного павшего.
«Что, черт возьми, происходит?» — спросил он у нее, когда они двинулись к городской больнице.
«Это восстание», — сказала она. «Не понимаю, против чего».
Ее рот превратился в ровную черточку на коже, побелевшей настолько, что теперь лицо было не отличить от полумаски, все еще скрывавшей глаза. Фрэнк снял свою маску и отбросил прочь. По всей улице валялись битые стекла. К ним подлетел мужчина.
«Фрэнк! Майя!»
Это был Сакс Рассел. Фрэнк никогда не видел этого коротышку таким взволнованным.
«Джон! На него напали!»
«Что?» — воскликнули оба.
«Он пытался разнять драку, но трое или четверо набросились на него. Они сбили его с ног и утащили с собой».
«И ты их не остановил?»
— вскричала Майя.
«Мы пытались. Несколько наших погнались за ними, но они оторвались в Медине».
Майя взглянула на Фрэнка.
«Что же это происходит?» — воскликнул он. «Зачем вообще кому-то его куда-то уводить?»
«Ворота», — сказала она.
«Но они же этой ночью закрыты».
«Может быть, не для всех».
Они проследовали за ней в Медину. Уличные фонари были разбиты, под ногами хрустели стекла. Они отыскали начальника пожарной охраны и пошли к турецким воротам. Он отпер их, и несколько человек поспешили пройти с аварийной скоростью, натягивая прогулочные костюмы. Затем вышли в ночь и начали поиски, освещенные огнями города. От ночного холода у Фрэнка болели лодыжки, и он буквально ощущал точные очертания своих легких, будто ему в грудь вставили два ледяных шара, чтобы остудить бешено бьющееся сердце. Снаружи ничего. Вернулись внутрь, прошли к северной стене до сирийских ворот и снова под свет звезд. Ничего. Прежде чем вспомнили о ферме, прошло немало времени. К тому моменту в прогулочниках было уже около 30 человек, и они ринулись вниз, открыли замок и заполнили весь проход, после чего рассредоточились и забегали между растениями. Они нашли его в редьке. Его куртка с аварийным запасом воздуха была натянута на лицо. Должно быть, он сделал это бессознательно, потому что, когда они осторожно перевернули его на бок, то увидели, что у него за ухом выросла шишка.
«Занесите его внутрь», — сказала Майя голосом, больше походившим на резкий хрип. «Поскорее, возьмите его!»
Четверо подняли Джона. Чалмерс поддерживал голову, и его пальцы переплелись с пальцами Майи. Они поспешили вверх по ступенькам. Немного задержавшись у ворот фермы, они вернулись в город. Один из швейцарцев показал им короткий путь к врачебному пункту. Тот и без того был переполнен несчастными людьми. Джона положили на свободную лавку. Он был без сознания, его лицо выглядело измученным, но хранило решительное выражение. Фрэнк сорвал с него скафандр и, воспользовавшись своим положением, прорвался в приемное отделение и накричал на врачей и медсестер. Те сначала не обращали на него внимания, но вскоре одна из докторов отозвалась.
«Замолчите, я иду».
Она вышла в коридор и с помощью медсестры подключила Джона к монитору, после чего осмотрела его тем отвлеченным, отсутствующим взглядом, что присущ врачам за работой. Ощупала шею, лицо, голову, грудь. Взяла стетоскоп. Майя рассказала ей все, что им было известно. Врач сняла со стены кислородный прибор, посмотрела на монитор. Ее рот сжался в маленький недовольный узелок. Майя села на край скамьи. Ее лицо внезапно приняло безутешное выражение. Полумаски на ней уже давно не было. Фрэнк склонился над ней.
«Мы можем пытаться еще», — сказала врач. «Но боюсь его уже не вернуть. Он слишком долго пробыл без кислорода, сами понимаете». «Пытайтесь еще», — ответила Майя.
Разумеется, они попытались. Позже прибыли другие медики и увезли его в реанимацию. Фрэнк, Майя, Сакс, Саманта и горстка местных сидели в коридоре снаружи. Врачи входили и выходили. Их лица были пусты, будто они ощущали присутствие смерти. Защитные маски. Один вышел и скорбно покачал головой.
«Он мертв. Слишком долго находился там».
Фрэнк прислонил голову к стене. Когда Райнхольд Месснер вернулся после первого одиночного восхождения на Эверест, он был значительно обезвожен и предельно истощен. Он падал в конце спуска и, изнемогший на леднике Ронгбук, полз на четвереньках, когда женщина, составлявшая всю его группу поддержки, добралась до него. Тогда он посмотрел на нее в бреду и спросил:
«Где все мои друзья?»
Стояла тишина. Не раздавалось ни звука, лишь низкое гудение и свист, которые никогда не стихали на Марсе. Майя положила руку Фрэнку на плечо, и он едва не одернул ее. В горле у него встал ком, и ему было по-настоящему больно.
«Мне жаль»,
— попытался вымолвить он. Она отмахнулась от его слов и нахмурила брови. В ее облике было нечто общее с медиками.
«Да ладно», — произнесла она, — «тебе он все равно никогда особенно не нравился».
«Это правда», — ответил он,
думая, что с его стороны было бы политически правильно быть честным с ней в эту минуту. Но затем содрогнулся и горько добавил:
«Да что ты знаешь о том, что мне нравится, а что нет?»
Он смахнул ее руку, с трудом поднялся на ноги. Она не знала, и никто не знал. Он двинулся было в реанимацию, но передумал. Для этого будет достаточно времени на похоронах. Он почувствовал себя опустошенным, и вдруг ему показалось, будто все хорошее теперь осталось в прошлом. Он вышел из врачебного пункта. В такие минуты невозможно было не замечать нахлынувших чувств. Он прошелся по удивительно тихому темному городу, в землю Нот. Улицы сверкали так, словно на брусчатку попадали звезды. Люди стояли горстками, безмолвные, пораженные новостью. Фрэнк Чалмерс прошел к ним, ощущая на себе их взгляды, и бездумно проследовал к платформе в высшей точке города, говоря себе: А теперь посмотрим, что я смогу сделать с этой планетой».